Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет «Особое мнение». И сегодня у нас Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты», в гостях. Добрый вечер.
Добрый.
Сразу попробуем прокомментировать назначение Дмитрия Казака вице-премьером, ну, скажем, вице-премьером по Сочи. Олимпиаде.
Серьезное решение, правильное, скорее всего, своевременное по многим параметрам. И от того, что он очень опытный человек, и все знают, что он достаточно близок к Путину, что с точки зрения аппаратного веса делает его фигурой влиятельной. И последнее время в Минрегион развития он очень часто по долгу службы занимался развитием этого региона. И, скорее всего, лучше многих представляет себе круг проблем, с которыми сталкивается это масштабное строительство. Поэтому я думаю, чтобы не опозориться нам и провести Олимпиаду в срок на достойном уровне, вот такое кадровое решение своевременное.
Но дело в том, что вот несколько было назначений Дмитрия Казака. Здесь в данном случае не столько Сочинская Олимпиада, сколько Дмитрий Казак интересует, потому что есть такое ощущение, что Дмитрий Казак, ну, используется, он действительно очень интересный человек, он используется не на, во всех своих возможностях. У меня было всегда ощущение, что он может гораздо больше, чем такой вот проект, узкое направление достаточно.
Сереж, трудно комментировать, особенно когда не совсем согласен. Угу. То есть мои наблюдения за Казаком показывают, что это, безусловно, дисциплинированный человек, но я пока не знаю ни одного успешного завершенного проекта Дмитрием Казаком. Мы помним административную реформу, за которую он отвечал. Это очень крупное было дело. Она не то, что не завершилась, она сейчас в попятную, даже то, что он восьмым...
Да-да-да, по иронии судьбы, получается, в своей реформе восьмым.
Дальше мы смотрим, он там что-то занимался российско-молдавскими отношениями, тоже очень сильно их ухудшил, мне кажется, на какое-то время просто были невозможные отношения с планом Козака. Дальше... Минрегион развития. Я в своей жизни региональной проблематикой занимался очень много и профессионально, и диссертацию писал, и в Америке стажировался. То есть региональная проблематика в течение 30, думаю, 4 лет, когда я читаю все, что в этой части написано. Я с большим нетерпением ждал, что будут сформулированы принципы региональной политики, потому что предыдущий министр регионального развития Яковлев не мог этого сделать, и мне очень хотелось понимать, у нас принципы какие? Выравнивание уровня развития отсталых районов, будут ли какие инструменты для регионального развития, поскольку там чисто рыночные механизмы не действуют, и центры агломерационные имеют силу притягивать все типы ресурсов из провинции. И периферия отдает сначала людей, минеральные ресурсы, финансовые ресурсы. Сколько вот месяцев он занимает этот пост, я тоже не увидел. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что колода людей, близких, лояльных к Путину, трезвых, работоспособных людей невысока, невелика, и поэтому они манипулируют, собственно, этим набором. Но практических достижений таких выдающихся за Казаком я лично не знаю.
Понятно. Но вот здесь нам пишет Кирилл, пишет сурово нам, я напоминаю, +7 985 970 45 45, телефон для СМС. Один в поле не воин, и при всех достоинствах Казака он не сможет остановить Пилилова, затеянное не им. И, понятно, имеется что в виду нецелевое использование средств.
Ну, я тут думаю, как раз поднагнали туда огромное количество прокурорских работников и ФСБ. Собственно, притягательность этого места резко упала после того, как решение о том, что не допустить распил денег, привело к организационным действиям, что ФСБ создало специальное подразделение следить за каждой циферкой, за каждым траншем, и прокуратура. И в этих условиях действительно лакомость этого места стала неочевидной, поэтому и принимается такое решение назначать того, у кого хорошая репутация в глазах Путина, кто имеет репутацию честного человека. Вот поэтому с этой точки зрения, да, я не думаю, что там будет беспредельный распил денег. Просто хотя бы потому, что в той системе ценностей, которая сложилась у нас сейчас в стране в элите, все знают, что в значительной степени это личный проект Путина.
И последнее, может быть, про Олимпийские игры в Сочи. Сочи и кризис. Причем ясно, что в Сочи идут тяжело, и проект идет достаточно тяжело. Остается всего 6 лет, меньше даже, 5. как сопоставимы эти явления, вот Сочи и кризис? Как можно ли прогнозировать?
Ну, если кризис продлится 2 года, как я думаю, когда страна выйдет из него, то даже 4 лет хватит. Но поскольку создан специальный отряд, чтобы не запускать на 2 года, то в течение 2 лет будет делаться то, что нужно делать, и что просто является времяемким. Вот просто ты не можешь, условно говоря, засушить цемент там за сутки, он должен там слоями сохнуть, сколько положено. У тебя там недель, чтобы не было никакого движения. Вот это все будет делаться. Но то, что там проблем огромное количество, я был в Сочи недавно и видел, что там очень тяжело, и пока вот не чувствовалось, что есть такая исполнительская воля, которая бы вот, видоизменяла пейзаж вокруг тебя. Пейзаж пока не изменен. Но 6 лет, я думаю, достаточно. 2 года кризис, через 2 года выходим. И я думаю, что успеем. Я думаю,
там не будет. Кстати, через 2 года выходим. Угу. Есть. Это мир выходит или мы выходим? Это как?
И мы вместе с миром выходим. Мы уже без мира не можем выходить отдельно, потому что спрос на нашу продукцию, которая образует наше благополучие и рост, формируется мировым спросом. Пока на сегодняшний день мы видим, что китайцы, у них сокращается спрос на многие виды продукции. Мир сейчас суетится. Поэтому мы, собственно, мы и провалились глубже, поскольку мы не совсем обычная страна. Мы даже глубже провалились, чем все развивающиеся рынки. Хотя принято говорить, что в условиях кризиса в первую очередь падают развивающие страны. Но даже Бразилия меньше упала, чем мы. То есть мы в данном случае являемся такой страной очень своеобразной. Много берем, когда все хорошо, но и много теряем, когда все не так хорошо. Вот поэтому я думаю, через 2 года... мы выйдем, потому что здесь причина, с моей точки зрения, кризиса в том, что нужно переоценить стоимость активов. Вот в стране произошла переоценка стоимости активов в сторону завышения, и активы стали стоить неправильно.
Ну, мы продолжим тему экономическую, тему финансовую после маленького перерыва, через минуту.
Дело прежде всего. Реклама.
Телерадиокомпания «Петербург. Пятый канал» представляет уникальный документальный проект «Балет и власть. Новое о политике и новое о балете». Открытия, совершенные на стыке политологии и искусствоведения. Автор сценария – историк балета, критик Юлия Яковлева. Ведущий – признанный мастер историко-балетной реконструкции, хореограф Сергей Вихарев. «Балет и власть» с 13 по 16 октября в 22:20 на Пятом канале.
Мир новостей. В свежем номере. Медики обнаружили, регулярное питание фастфудом может привести не только к ожирению, но и к циррозу печени. Врачи также связывают употребление фастфуда с развитием депрессии и психических расстройств. Узнайте больше из еженедельника «Мир новостей». «Мир новостей» уже в продаже.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков и Сергей Бунтман ведет эту передачу. Продолжим. В каком сейчас состоянии кризис?
Вот. Ну, он набирает обороты, с моей точки
зрения. Набирает все, да?
Да, набирает обороты, потому что власти повсеместно, не только у нас, но и во всем мире, оказались не готовы ни к глубине кризиса, ни самое главное, не готовы были осознать, какой набор инструментов им нужно применить для того, чтобы из него выйти. Вот мы сегодняшнее в Америке заявление о том, что $250 миллиардов выделяется на покупку активов 9 крупнейших банков, это уже есть искажение той философии, которая была заложена, скажем, чуть больше недели назад, когда объявили о $700 миллиардов, выделяемых в экономику. Тогда говорили о том, что деньги будут направлены на покупку плохих активов, связанных с ипотечными кредитами. Понятная вещь, да, мы покупаем плохие активы, хорошие активы остаются в системе, система начинает работать. Государство купирует эти плохие активы. Сегодня заявляют 250 миллиардов на вхождение в капитал. Тем самым, как бы покупая долю этих банков, государство становится совладельцем этим банков. Вместе с совладением приходит менеджмент. То есть государство из регулятора трансформируется в управителя. Потому что если у тебя есть пакет, ты должен принимать операционные решения в том числе. Ты не можешь позволить себе, чтобы тот менеджмент, который привел к такому состоянию, продолжал делать глупости. И вот к этому мир не был готов. Это колоссальное изменение ментальности, в том числе западного рыночного мира. Я думаю, что наши, поскольку ближе находятся к этому, ну, просто по своей природе.
Сюжет не раз делали.
Руководитель, да. То сейчас вот эти вот все заявления о том, что в обмен на выделяемые кредиты, мы будем брать под залог активы и вполне возможно входить в управление теми структурами, которые берут кредиты для погашения долгов. Тем самым, как бы, вот, расширение государственного управления, нерегулирование управления, оно потенциально очень большое и неожиданно, поскольку это отрицание всех рыночных, как бы, заклинаний. И с этой точки зрения, мне кажется, что мы не дошли там не то что до какого-то дна, а мы просто вот в связи с тем, что экономика скукоживается, доверие по-прежнему не восстановлено. Когда доверие не восстановлено, деловая активность начинает замирать. И в этот момент люди начинают понимать, что то, что им казалось еще 3 месяца назад, стоит много, на самом деле не стоит ничего, потому что все стоит только деньги, предельный ликвид. И вот это вот изменение относительной ценности тех или иных активов, которые есть в экономике, куда люди вкладывали деньги, лежит в основе кризиса. Если квартира стоила там почему-то вдруг где-то там 7 тысяч или 10 тысяч долларов в квадратный метр, то в условиях кризиса люди понимают, что они не хотят жить в этом районе по такой цене. Поэтому банки, которые выдали кредит под обеспечение, понимают, что они взяли очень плохой кредит. И вот уже ты опять приходишь для деловой активности, приносишь в залог свои квадратные метры, тебе говорят, старик, все будет совсем по-другому.
Это уже совсем другие квадратные метры получаются.
И получается, да, что вот эта вот цепочка всего, как только активы начали, рабочая сила. Еще 3 месяца назад или 4 меня там кошмарили люди, которые приходили, мне говорили о том, что мы стоим такие денег. Сейчас как зайки опять присылают приглашения, существенно уже меньше, потому что они понимают, что им нужно выжить. Вот я думаю, что как только мы сейчас перейдем, кризис, конечно, приведет к восстановлению пропорций, хотя и более жесткому. Кто-то обанкротится, кто-то останется. Вот те, кто останется, уже спрос и предложение сформируются, и у нас будет более рациональное представление о том, что стоит чего. Потому что мы когда жили последние годы, мы понимали, что мы живем в сумасшедшем городе. Москва, да, не стоит это того, потому что мы же ездим по миру, мы видим, что стоит что. И вот это вот по всей стране так. Несоответствие доходам людей, огромное количество активов. Вот сейчас страна должна пройти вот эту коррекцию, и через 2 года, я думаю, выйдет, ну, поздоровее мы будем тогда.
Константин, какой ценой, какая цена лечения?
Ой, цена будет большая. Большая цена будет, я думаю. Но опять, понимаете, тут масса факторов зависит. Мне сложно судить, и я не Господь Бог, чтобы это знать. Но когда 2 дня назад я увидел бегущую на экране Блумберга мигающую строку цены за баррель нефти Urals, это наша нефть, которую мы продаем, и она стала $72 с чем-то, а я знаю, что цена осечения в бюджете $70, иными словами, цена $70, это идет на расходы, и мы взяли все обязательства заплатить всем бюджетникам из этих денег, и только осталось $2, что идет в наш резервный фонд. А как только цена будет 69, мы должны уже брать из резерва, дополнить свои бюджетные обязательства. Меня тревожит, конечно, колоссально раздутые бюджетные обязательства властей. Это абсолютно ненормально, чтобы у нас были обязательства при $70 цены отсечения. И вот что происходит в стране, где перестают исполнять обязательства перед бюджетниками, мы знаем. Не хочется в это верить, не хочется разгонять такие слухи, но мне кажется, вот эти риски огромные. 37% рост бюджетных расходов в прошлом году, в 2007, в этом году, я думаю, процентов 45%. Вот как с этим справляться? Конечно, тут требуется коррекция. И тут требуется серьезное такое мужество, в том числе и политической властей, поскольку сил политических, которые могли декларировать необходимость сокращения расходов, нет, потому что все играют в популизм. Значит, ответственность должна брать на себя власть, которая говорит, все, мы должны жить по средствам. Мы планировали увеличить расходы, да, у нас были средства. Сейчас, когда средств нет, да, дорогие друзья, и когда власть пользуется доверием, а мы же исходим из того, что власть пользуется доверием народа, да, народ поймет. Если продолжать обманывать и бояться сказать людям эту правду, и продолжать удерживать эти расходы, то, мне кажется, тогда будет хуже. Вот, значит, так скажем, цена будет определяться способностью власти говорить по существу и ответственно с людьми. Если сложно говорить, у нас сложно, ребята, но никак не замалчивать эти проблемы, потому что уведомлен, значит, предупрежден. Если тебя держать разговорами, а люди же не могут о себе не заботиться, значит, они будут узнавать искаженную правду. И скорее источник паники может быть в недосказе со стороны власти. Поэтому, мне кажется, тут сейчас все поучатся, как вести себя в новых условиях при высоком рейтинге.
Ну, здесь еще многое зависит от способности учиться и способности реально оценивать происходящее. И вовремя сказанное слово, и вовремя, когда это действительно вызывает доверие, а не вызывает новую волну недоверия уже к реальным фразам. Здесь в связи с этим масса народу как раз недоумевает по поводу исландской истории. Что такое исландская история?
Это странная история. Достоверной версии нет. У нас в газете была версия, но тоже не совсем достоверная. Ну, просто потому что мы пытаемся разобраться, почему Алексей Кудрин считает, что очень хорошо дать 4 миллиарда Исландии. Вот он так считает. Англия и Соединенные Штаты Америки на просьбу Исландии ответили жестким отказом. Исландия обиделась на Англию и Соединенные Штаты Америки, какие же вы нам друзья теперь, говорят. И обратились к нам, и Кудрин говорит, поможем. И не только Исландии, сказал он, поможет. Если нам кто-то обратится, типа в условиях кризиса нужно подставлять плечо другим. Мне кажется, это не совсем правильно. Я могу ошибаться, я не Кудрин. Вот. Мне кажется, что надо дойти в первую очередь в помощи до всех своих, потому что у нас большие колоссальные проблемы с помощью здесь. Цифры, которые озвучиваются по федеральным каналам о принятых решениях о выделении, остаются цифрами, потому что реального механизма, каким образом эти деньги будут переданы сначала маленькому количеству банков, потом будут пропульсированы этим в экономику, да, потом туда. Механизма нет. И мы встречались с крупными руководителями, которые говорят, мы не заинтересованы в проталкивании этих денег, потому что я коммерческий банк, я отвечаю за своих акционеров и за своих вкладчиков. У меня нет стимулов проталкивать дальше в экономику. Поэтому это задача правительства прописать процедуру, каким образом эти 950 миллиардов, скажем, которые они сказали, они дойдут до мелкого, среднего бизнеса, для тех, кто нуждается. Поэтому здесь отдельные проблемы. И когда на этом фоне мы готовы подставить плечо каким-то исландцам, я не понимаю. Слухи разные про Исландию ходят.
Да, там сразу подозрение, что что-то здесь не то.
Да, что-то якобы там могли быть и какие-то деньги каких-то крупных людей, которые там могли где-то быть, и они хотят спасти эту систему. Либо, может быть, какие-то стратегические интересы политические, в том числе и в последующем разговоре по разделу шельфа северного. Вот. Но это слухи, у меня достоверных данных нет. Мне кажется странным. Вообще, любая история направлена на то, чтобы отдавать деньги из страны, будь то зарубежные страны помогать им оружием или деньгами. Мне кажется, это не актуально. Наша страна так много дала. Мои журналисты писали на днях, что мы в последние годы списали 35 миллиардов долларов долгов, которые в МВФ накопились у нас. Ну что, мы такие богатые, чтобы списывать 35 миллиардов? Понятно, что когда денег много, мы вели себя, ну типа так, третий мир бедный, давайте им спишем. Но 35 миллиардов мы же в свое время оторвали из текущего потребления наших граждан, когда поставляли в Эфиопию, куда-нибудь в Анголу это оружие. Конечно, мы за него и из Ирака, и из Ливии не получили никаких денег. А потом мы спишем.
Ну, может быть, это реалистический взгляд, все равно не получишь ничего.
Нет, списывать можно, но зачем давать? Раз мы не умеем взимать... Ну, я не против давать. Если это даст большой крючок, и мы повесим всех за шкирку тем, кому удали, будем там манипулировать режимы, будем допускать наши нефтяные компании к разработке там, их месторождения, если у них есть, или золото, или алмазов, ничего. А то получается, как только режим, которому мы даем деньги, свергается, новый режим говорит, вы давали тоталитарному неправильному режиму, вы вообще, наверное, преступники даже, раз вы давали деньги этому преступнику. Поэтому скажите нам спасибо, что мы на вас в суд не подадим, да? Поэтому лучше списывайте. Вот этой логики я не понимаю. Исландии, которые отдали Англии и Америке, конечно, Англия и Америка сейчас подмочили свою репутацию тем, что они запалили свою финансовую систему, да? То есть мы не можем как бы на них смотреть и говорить, ну, эти люди с хорошим риск-менеджментом. Нет, у них большой кризис, они показали, что они такие. И тем не менее, они не дали Исландии, которая находится в их сфере интересов. Что нам-то лезть туда? У нас что, лучший риск-менеджмент страновой? Что мы лучше понимаем, как страна со 100 миллиардами евро долгов вернет нам эти 4 миллиарда? Что случится-то там? Они канут?
Ну, в пока не будет внятного объяснения, кроме того, мы поможем всем, кто нас попросит, будут справедливы любые версии.
Конечно.
Заинтересованности. Я напоминаю, что Константин Ремчуков у нас в эфире. Вот, смотрите... Я бы еще хотел до окончания, до перерыва. Вот вы говорили, что участие государства, именно участие государства не как регулятора, а как именно и руководителя,
управленца.
И в принципе, да, уже и собственника во многих вещах, собственника, да. И менеджера. Из этого, ну, предположим, кризис выходит, кризис удалось преодолеть в мире, я имею в виду. Из этого будут выходить? Ну, из этой ситуации? Или это новая ситуация?
Сереж, я сейчас слушал внимательно долго пресс-конференцию Брауна и министра финансов.
Так.
Они абсолютно четко сказали, что как только ситуация нормализуется, мы продадим эти доли, которые мы купили, частным инвесторам. Вот это очень ясное и хорошее заявление. Я верю Брауну, что они так и будут делать, поскольку там общественное мнение. Американцы, скорее всего, будут делать то же самое. Вот, поэтому, на самом деле, скорее всего, в этих условиях другого способа восстановить доверие не было. Это же все шаги по восстановлению доверия на рынке. Страхование сделок на межбанковском рынке. Но нет доверия на межбанковском рынке. И как ты его... потом говоришь, мы страхуем все сделки. А, вы страхуете все сделки, государство? Хорошо. Начинает какая-то экономическая активность возобновляться. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что все выйдут. У меня другая проблема. Вот ни одна структура, вот Федеральная резервная система, которая вошла в капитал многих компаний, у них же нет подразделения, которое занимается ежедневной операционной деятельностью. Там хорошие, замечательные люди. В наших терминах доктора наук, макроэкономисты. Ну как, сегодня надо принимать решения по таким-то и по таким-то операциям. Вот просто отсутствие адекватно образования и имеющего опыт персонала, который должен вмешиваться в этот процесс управления. Поэтому с этой точки зрения здесь тоже возникают новые риски, что государство может накостролить, выражаясь простым языком, столько, что мы потом после этого кризиса еще будем расследовать ошибки менеджмента, которые придет со стороны государства. Поэтому здесь надо, мне кажется, очень тонкую такую не зарываться.
Да, да, где можно рулить, да. А где нельзя, где нужно доверить менеджменту и только приглядывать. Претендер из Санкт-Петербурга говорит, когда горит дом, а хозяин помогает соседу строить веранду, это значит, что у него с соседской женой шуры-муры. Или он толстовец. Ну почему? Почему? Есть несколько вариантов.
Или он претендер.
Да, или он претендер. Мы через 3 минуты продолжим наш разговор. Есть еще несколько тем, о которых хотелось бы поговорить.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, мы продолжим. Константин Ревчуков у нас в гостях, Сергей Бунтман ведет. Не прекращается не то что полемика, а обсуждение Исландии. Ну, обсуждались там все темы российских компаний и так далее. Но вот Сармат, я знаю этого слушателя, и ждал от него вот именно этого. За долг 4 миллиарда Исландия обязана и должна признать Южную Осетию и Абхазию.
Да, конечно.
И что конечно. Будет?
Ну, цена признания тогда. Это мы просто будем в ту строчку, которая будет говорить нам цена признания Южной Осетии. Если они признают, мы скажем, плюс еще 4 миллиарда на эту операцию. То есть, если денег не жалко, ни на Южной Осетии, ни на Абхазию, ни на, что там у нас, Венесуэла, ни на Исландию. Но был просто вот интернационализм, как основа нашей политики, в течение многих десятилетий был. И люди очень волновались, как там на Кубе, как там в Анголе, как там в Корее, как там во Вьетнаме. Близко к сердцу. Мы же вообще такая отзывчивая нация. Вот. Но оказалось провально. Эта стратегия удерживать мир в орбите своих интересов в момент, когда у тебя заканчиваются деньги, не работает. Тебя предают. Потому что коррумпированные элиты решают свои задачи, безусловно, на основе нашей помощи. Вот как только мы не можем денежки кому-то дать, вдруг выясняется, что мы и империалисты, и колонизаторы, и вообще гегемонисты, и вообще эксплуатируем все эти народы. Мы же помним в конце 80-х стремление всех республик выйти из состава страны. Да, потому что всем казалось, что каждая страна заживет, будучи независимой, лучше, чем в Едином Советском Союзе. Да? При этом у России всегда было ощущение, что мы наоборот всех кормим. Но вот как только денег у Горбачева не было, помните, порошка нет, сахара нет, талоны на сигареты, на водку. С этого момента люди начинают интересоваться уже интернациональной политикой под другим углом зрения. Мне кажется, что весь этот опыт колоссального влияния в мире, создания суперамбиций, подкрепленных материальными, военными и финансовыми потоками, ну, к чему-то же должен учить, не работает. Не работает. Авторитетным можно быть, только если у тебя все будет в порядке в доме. Так к тебе будут хотеть прийти, притащить сюда инвестиции и зарабатывать здесь в стране. Это единственная стратегия становиться великим.
Ну почему же опять наступают на эту же?
Может быть, плохо учились, может, не изучали чего-то, может быть, какие-то идеалы и ценности дедушек. Горбачев нам же говорил, да, что я верен идеалам своего дедушки, социализму. Уже когда все трещало по швам, Бывает такая зашуренность. Я не понимаю, потому что мне казалось, что...
Кто у нас дедушка тогда? Потому что здесь изменяется эпохи.
Да, ну там дедушки-то у всех были.
Уже ребята-то молодые.
Мы не знаем, что они там говорили. Этим трепали там по вихрам и говорили, слушай, вот давай там еще. Мне кажется, совершенно вот эти 20 лет, когда мы обсуждаем все эти вопросы, должны были выработать устойчивое представление о том, что лежит в основе величия России. Мне кажется, вот эта путаница в мозгах, которую всяческие такие адепты экспансионистского курса пытаются яростно пропагандировать, да, что величие России, когда наши будут самолеты там, авианосцы там, группировки там, мы будем входить в какие-то страны. Вот они опять говорят эту чушь, и как бы, ну, я не знаю, им никто сильно не возражает. Но такое ощущение, что власть вроде бы и поддерживает такую точку зрения. А мне кажется, что вот эти годы показали самые счастливые годы в нашей жизни. Были тогда, когда мы меньше всего совали нос в чужие дела. И концентрировались.
Например? Ну, например.
Ну, вот, например, годы, ну, когда у нас экономическая конъюнктура стала получше в 2000-е годы, и не было ярко выраженных экспансионистских планов, ну, за исключением некоторых соседей, когда у них выборы проходили, у нас самый высокий экономический рост был, самое высокое потребление, вот этот бум, который случился, да, и не было никаких еще заявлений относительно того, что у нас круглосуточное дежурство выходят наши эти самые бомбардировщики стратегические, что мы по всему миру будем пускать корабли, подводные лодки, что мы будем создавать какие-то немыслимые авианосные группировки. Вот таких слов не было, а уже деньги пошли. Мне кажется, у нас был удивительный рост и изменение уклада жизни страны. Люди стали жить лучше, стали себя больше уважать, и нас стали больше уважать. Как только мы начали мыслить категориями империализма, даже локального, регионального империализма, как-то все подкосилось. Поэтому я не сторонник двигаться куда-то за рамки своей территории.
Ну, сейчас странная история здесь. Чем-то надо компенсировать именно то, что сейчас будет не сладко. Сейчас достаточно не сладко. Надо будет реально смотреть на вещи, на кошельки. Здесь, легко поискать бы виноватых, и, поискать бы другие нематериальные ценности
радости
для народа.
Но мне кажется, что можно так рассуждать, а можно с народом говорить и объяснять, в том числе, как надо себя вести в условиях кризиса, на что надо, как надо преодолевать сложности там, на работе, проблемы в бизнесе, какую устойчивость вырабатывать себе, какие институты должны подключиться, чтобы помогать людям там перепрофилироваться, как должны заработать вот эти институты, когда люди высвобождаются по одной профессии, но имеют достаточно высокое образование, им добавляют каких-то новых навыков и, может быть, небольшой стартовый, чтобы они могли что-то попробовать, если не хотят стать маленькими предпринимателями, либо уйти в какую-то другую сферу, сферу услуг, в которой, может быть, нужны будут люди. Мне кажется, это время активного развития вот институтов адаптации людей к изменяющейся конъюнктуре нашей жизни. Потому что отличительная особенность нынешней фазы развития России от, скажем, предыдущих советских, это то, что неопределенность в жизни людей является доминирующим условием существования. Определенности больше нет. И вот мы сейчас видим, что вот мы только еще несколько месяцев назад были на вершине, сейчас стремительно волна, как на борде, в виндсерфе, да, покатились стремительно вниз. Вот сейчас надо понять...
Нет, для этого надо принимать какую-то позу,
кто-то свалится,
распределять
кто-то
вес, это, но... и чтобы поймать волну следующую.
Ну, просто мы всегда говорили о том, что общество может адаптироваться лучше или хуже к тем или иным кризисам. Если каждый кризис будет приводить к каким-то сломам, к каким-то социальным революциям, к какому-то закручиванию гаек, к какому-то ужесточению политического режима, мы никогда не выйдем из этой ситуации. Потому что вот сейчас меня, например, лично не устраивает, что в условиях кризиса я не слышу голоса депутатов. Вот они часто жалуются, что престиж депутатской власти небольшой. Так вот кризис – это беда. Настоящий друг – друг в беде. Вот друг в беде должен что-то говорить. Когда Поулсон и Буш предложили пакет 700 миллиардов и сказали, все, срочно нужно принимать, завалили в Конгрессе республиканцы. Помните голосование? Демократы, а республиканцы.
Да.
Почему?
Да.
Когда вышли они из этого переговорного процесса, выяснилось, что добавили план Поулсона и Буша, тем, что самостоятельным крылом, который будет участвовать в управлении этими 700 миллиардами, будут депутаты, конгрессмены. Второе – это финансовые регуляторы. И, наконец, третье – Белый дом администрации. То есть три составных власти, власти американской, они теперь будут управлять. Все, доверие в обществе есть, потому что часть людей доверяет конгрессменам, часть доверяет финансистам, часть Белому дому. И вот этот консенсус даже симпатии в обществе приводит к тому, что они сейчас будут делать и будут там выходить. У нас мы видим, что только исполнительная власть принимает какие-то решения, правильные, неправильные, она принимает, депутаты молчат. Дискуссии в обществе нет широкой, да? Я понимаю тоже, все говорят, не надо дискутировать, типа это отразится на
настроении людей. Да, надо быстро принимать решение, да. Надо здесь зачем затягивать вот это.
Да, но дискуссия, это не значит, что ты должен месяцами вести, просто качество принимаемых решений в результате дискуссии может повыситься, качество принимаемых решений и доверие обществу, что с ним говорят серьезно. А если говорят только об американском кризисе, то это ограниченная стратегия, потому что вот говорили, что кризис американский, а сейчас два дня в Америке растет Dow Jones. И о чем говорить? Американская экономика пошла на подъем, фондовый рынок поверил американским властям.
Юго-Запад пошел на подъем вчера, за исключением Китая и Тайваня, пошел на подъем после решения семерки.
Да. Поэтому, вот, Сереж, мне кажется, что все-таки наше общество достаточно созрело, и достаточно оно грамотное, чтобы участвовать в серьезном разговоре или присутствовать при серьезном разговоре, чтобы не зажимали на этих каналах эту тему, что все хорошо, все, у кого-то все плохо. Вот, а люди слушают радио, смотрят в интернете, конечно, они информированы. Но от того, что власть им говорит не все, у них, конечно, утрачивается доверие к тому, что когда она говорит, и, может быть, говорит серьезно.
Правильная, в общем-то, была идея, и остается правильная идея, не надо сеять паники. То есть не надо сеять паники, не надо заниматься желтизной, оголтелой. Давайте, ребятки, все побежим во все банки, сейчас вынем, там засунем, все неизвестно куда денем, все сейчас побежим все спасать. Это правильно. Но мне как-то поняли слишком буквально. Вот, и придушили всякую информацию. Даже само слово «кризис». Да. Почему-то оно считается ужасным.
Если не говорить о кризисе, то это не значит предотвращать панику. Это первое. Второе. Если говорить о кризисе, но умно говорить о кризисе, это не значит сеять панику. Я говорю, по-прежнему примитивные какие-то категории. Вот ты сказал так, а ты враг. Ты в условиях кризиса говоришь... О кризисе, это пятая колонна, там еще кто-то. Мне кажется, что вот эта примитивная риторика, она не работает в пользу тех, кому кажется, что сокрытие всех вещей. Потому что все-таки общество изменилось, и самый динамичный класс, он сильно погряз в долгах. Средний класс, я имею в виду. Тот, который, собственно, определяет. Потому что потребительский кредит, он колоссальных размеров достиг. Потому что люди потребляют существенно больше, чем они зарабатывают. Они просто сорвались с катушек. Машина меняется, модели. Сегодня он едет на такой машине, завтра
на другой квартире. Это же
очередная волна будет. Малая очень серьезно. Почему ритейлерам столько денег там дают и все? Потому что все очень боятся, что с этой стороны как только пойдет. Поэтому мне кажется, что говорить надо серьезно, говорить надо много, говорить надо умно, говорить надо разнообразно. Так, чтобы люди понимали, что мы вступаем в очень интересную и ответственную пору развития.
Это взрослая жизнь. Это была программа «Особое мнение». Константин Ремчуков, Сергей Бунтман ее вел. Спасибо.